Добрый вечер всем. С Ханукой. Сегодня, конечно, мы должны будем поговорить про Хануку. И мы про Хануку говорили уже несколько раз за все время, пока мы учимся. И я думаю, что все хорошо знают историю, и мы говорили и про чудо масла, и мы говорили про борьбу тасманеев, мы говорили про греческую культуру, про еврейскую культуру, что это было за столкновение. Сегодня я хотел бы поговорить про Хануку, посмотреть на Хануку с немного другого угла, в другом ракурсе. Был очень известный раввин. В предыдущем поколении его звали Рав Шмулевич. Он был известный Рош Ешива. И он задал очень такой вопрос, который на самом деле простой вопрос, просто мы об этом не думаем. Он спросил, ну, греки хотели духовно уничтожить физический еврейский народ, да, полностью его ассимилировать. А может быть даже и физически уничтожить значительную часть еврейского народа. Была очень тяжелая война, которая продолжалась очень долго, больше 20 лет, кстати. Это не то, что так они пришли, победили, все было просто. Все было непросто. Была тяжелая война, и евреи победили. Евреи победили. И еврейский народ из-за этого выжил. И в этом процессе произошло чудо. Да? Горшочек горел 8 дней. Если спросить любого нормального человека, среднего, обычного человека, что важнее, что еврейский народ выжил или что горшочек горел 8 дней? Другими словами, не считали ли бы мы это праздником, если бы горшочек не горел 8 дней, а просто евреи бы победили, и еврейский народ выжил? Разве это не было бы чудом? Ну, значит, тоже чудо. Что важнее, как вы думаете, с точки зрения обычной логики? Что важнее? То, что еврейский народ выжил, или то, что горшочек горел 8 дней? Что важнее?
Выживание народа.
Ну, конечно, конечно, обычный человек, конечно, выживание народа. Это была самая сильная империя того времени. Она была разделена на несколько областей. Благо, империя была самая сильная. Была самая, как тогда считалось, передовая культура, которая поглотила много других народов и растворила их. И вдруг горстка каких-то людей, совершенно нерегулярная армия, партизаны, так сказать, победили их. Да, и спасли еврейский народ в очень тяжелом положении, когда уже казалось бы, что шансы очень маленькие. В результате очень тяжелой кровопролитной войны. Вот, казалось бы, чудо. Да? Почему же мы концентрируемся на чуде с горшочком масла? И почему, собственно, это чудо произошло? Всевышний хотел совершить чудо. Да, могли бы... Все могло бы случиться, да? Как при рассечении моря, да, мало ли, огненный столб пошел бы перед ними, и все, пожег бы там всех греков. Такого не случилось. Они воевали, было тяжело, Всевышний им помогал, но солдаты погибали на фронте, были раненые, было тяжело. Да? Почему весь праздник, по крайней мере, большая его часть, в том, как мы его воспринимаем, концентрируется на чуде горшочком с маслом. Да, мы упоминаем войну малочисленных против многочисленных. Мы это упоминаем в молитве, да? Но мы зажигаем свечи в память о чуде с горшочком масла, совершенно очевидно. Да, если вы посмотрите в Гмаре, то непропорционально большее внимание Гмара уделяет именно горшочку масла, а не военной победе хасмонеев. Вы понимаете вопрос?
Конечно.
Почему?
Потому что чувствуется рука Бога.
А в том, что там 6000 солдат, или сколько там их было в разные моменты, было очень, может быть, по-разному. Примерно такие соотношения. 6000 солдат победили, легко вооруженных солдат победили мощнейшую армию Антиоха, в которой было 7000 слонов только. Да? Больше, чем солдат в еврейской армии. Да? И каждый слон это был как танк. Да? То есть, как бы по нашим понятиям, элитная армия какая-нибудь, самая передовая армия, в которой только 7000 танков, не считая всяких других вооружений. И против них и больше 100000 солдат. И тут против них выступает 6000 партизан каких-то. Разве это не чудо, что они победили? Причем есть еще традиция, что из этих 6000 им сказали, что как Тора говорит, что если кто-то не уверен в себе, он может уйти домой, и осталось 3000. Это не такой простой вопрос, почему они это сказали, но есть такая традиция, она тоже упоминается. Неважно, 3000, 6000. Было немного солдат, немного. Против отличной регулярной армии. И они победили. Вот, казалось бы, чудо. А горел ли горшок? Ну, горел он, ну, замечательно, горел. Но чудо-то было, что еврейский народ спасся. Была служба в храме восстановлена, в этом чудо. Почему же мы так концентрируемся непротационально на горшочке с маслом? Какие есть мнения? Какие-то есть идеи?
Горшочек, чудо победы было от рук евреев, а горшочек с матом был
от Бога.
Бога, да.
Добрый вечер.
Победа была натуральная,
горшочек с матом. Естественная. Да. Ну как это было естественно? Я вам говорю, естественным путем, может, обычным путем, может 6000 партизан победить самую лучшую армию с 7000 танков в прямом столкновении. Ну не может такого быть, да? То есть
сравнивать с горшочком масла, который нужно было, который прогорело 8 дней, это явное чудо. А если сравнивать, ну да, чудом, что солдаты 6000
То есть вы говорите, что явное чудо, а то, что 6000 солдат победило такую армию, это не явное чудо. Но я вам хочу сказать две вещи. Во-первых, если бы вы спросили простого грека в то время, да, в чем было чудо, он вам что сказал бы, что чудо было в том, что там горшочек где-то горел в храме. И, кстати, в храме были чудеса, даже в обычное время, как говорит Мишна. Горшочек горел, там кто-то сказал, что горшочек горел 8 дней. Или чудо было в том, что его армию разбили, да, которая считалась непобедимым. Антиохус считал себя богом. Почему? Потому что он считал, что он управляет миром, он непобедим. И какие-то 6000 легковооруженных партизан его разбили. Конечно, любой бы человек сказал, что чудо было в военной победе, без сомнения. Опять же, почему мы концентрируемся на горшочке с маслом? Давайте я вам задам наводящий вопрос, который прямо связан с нашей недельной главой. Рав Зильбер это отмечает, кстати. В нашей недельной главе рассказана такая интересная вещь. Рассказано про Иосифа, Юсефа, да? Когда братья его продали каравану Ишмаилим, арабам, да, то Тора говорит, что караван нес благовоние. Вагмалеем нос им, вагомер. И Раши говорит такую вещь. Лама персема катобет масаам. Почему Тора объясняет нам, что нес этот караван? Какая нам разница? А если бы караван нес гвозди, или он нес бы что-то другое, какая Иосифу была разница? Да? Он и так был продан в рабство или нет? Какая была ему разница? Как вы думаете? Есть какие-то мнения? Меня слышно? Ну, это я вам скажу так, несколько утрируя. Это человека там взяли ночью, арестовали, повезли в КГБ. Но ему так повезло, его повезли на иномарке, и в салоне пахло духами. Да? Это ему очень помогло? Или его повезли на Волге, или там на Москвиче старом? Это большая разница для этого человека или нет?
Никакой.
Никакой разницы, вы считаете? Ну, в общем, да. А как, а почему здесь сказано, что вот Тора нам специально говорит, что они несли пряности, благовония? Какая Иосифу была разница? Ну, несли они благовония, а дальше что?
Иначе будет сладкая жизнь.
Какая сладкая? Не понял, при чем тут сладкая жизнь? Кому будет сладкая?
Благовоние, это же неплохая жизнь.
Благовоние, ну, как вам сказать, благовоние неплохая жизнь, но Иосифа в цепях ведут как раба, его братья свои родные продали. И то, что арабам везут благовоние для кого-то, для кого это может быть, для кого-то эти благовония могут сделать сладкую жизнь, правильно? Это, конечно, замечательно. Как это Иосифу помогает?
Он почувствовал, что он остался жив. Значит, он кого-то обведет вокруг.
Я не понимаю, какая разница, он остался жив, ну хорошо, какая, как это связано с благовониями? А если бы они гвозди везли, я не очень понимаю, а что бы это изменило?
Наверное, ничего.
Но Тора считает, что изменило бы что-то? Есть какие-то мнения? Вы понимаете вопрос?
Вопрос понимаем, не знаем, что ответить.
Вопрос понимаем. Тогда давайте дальше Раши читать. Дальше Раши говорит совсем потрясающую вещь. Почему, опять же, вот то, что мы читали, «Дама персема катуват масаам», для чего Тора объясняет их переходы, объясняет масам то их поклажу, то, что они несли. Имеется в виду, для чего Тора подчеркивает, что они несли благовоние. Леудиам атанс харан шель цадиким. Чтобы ты понял, чтобы объяснить тебе награду праведников. Потрясающая вещь. Награда праведников. Вот этот праведник, Йосеф, он праведник. Его родные братья продали в рабство сейчас, правильно? И в чем его награда? Его родные братья продали в рабство, и он идет как раб в цепях, где его могут мучить, убить. Он не знает, что его ждет. Идет в цепях. И в чем его награда? Но при этом в машине в черном воронке надушено, да, благовоние везут, да? Арабы везут благовоние. В этом его награда. Шейн Дарканшель Аравим Лацетала Нефть Вейтран Шерехамра. Потому что обычно арабы перевозили нефть или мазут. Итран, наверное, это мазут. Что-то в этом духе. И это воняло, да? То, что вот обычно то, что они перевозили, воняло. Велазе Низдамну Басамим Шило Юзак Мирахра. А вот Иосифу, у него была такая награда ему большая, что вот эти вот, в этом воронке было надушено, да, то есть, что, этот караван вез благовоние. В этом его награда. Как мы это понимаем? И поэтому он не страдал от вони. Ну, понятно, конечно, в пустыне он шел долго, то есть, может быть, не один день они шли, и там жарко, и поэтому, наверное, нефть или мазут воняли бы сильно, и это неприятно, мы понимаем, конечно, но в этом его награда, да, это его награда, что он в такой ситуации ужасной, что он вдали от семьи, без средств, его родные братья продали в рабство. И вот его награда, что не воняет, потрясающе, не воняет. Как вы это понимаете, в чем его награда? И как это связано с историей с Ханукой? Как это связано с историей с Ханукой и в чем его награда? Какие есть мнения? У кого-то есть какие-то мнения? Вопрос понятен?
Вопрос понятен, не можем ответить.
Не можем ответить. Сейчас ответим. И Рав Шмулевич говорит потрясающую вещь. В этой ситуации, казалось, сокрылось лицо Всевышнего. Есть такое понятие. Эстер по ним, да? То есть, люди могли сказать, где Всевышний? Да? Такое впечатление, что как будто Всевышний отдалился от этого мира. Где Всевышний? Да? Вот Йосеф, который праведник. Который, ну да, он, может быть, что-то делал не совсем правильно в то, как он говорил о своих братьях, но он хотел только лучшее, да? Он идет к ним, причем, как мы сейчас увидим, он идет к ним как к братьям, а это они отдалились от него. Они перестали считать его братом, а он считает их братьями, несмотря на все недостатки. Он подросток, фактически, да? И он в такой жуткой ситуации, да, его хотели убить, и сейчас его продали в рабство. Жуткая ситуация. Казалось бы, ну где Бог, как люди говорят, где Всевышний, где справедливость? И в этой ситуации, когда, казалось бы, лицо Всевышнего сокрыто, при том, что Йосеф не отдаляется от Всевышнего, он идет к Всевышнему, он готов на самопожертвование. Я вам сейчас покажу, где он был готов на самопожертвование. Происходит маленькое чудо. Маленькое чудо. Что-то небольшое меняется в обычном порядке вещей. Для чего? Чтобы показать Иосифу не только, что в машине КГБ хорошо пахнет, пока его везут, а это изменение обычного порядка вещей. Это маленькое чудо. Для чего оно происходит? Чтобы показать Иосифу, что даже в такой ужасной ситуации Всевышний с ним, что Всевышний все равно управляет всем, что происходит. Кажется, что Всевышний отдалился от него, но на самом деле Всевышний с ним. И это огромное утешение для Иосифа. Почему Иосиф все равно продал в рабство? Потому что, как Раши говорит в других местах, как говорят наши мудрецы, такой был план Всевышнего. Почему? Это отдельная история. По каким-то причинам, скажем так, которые мы сейчас не будем обсуждать или можем до конца понять, как на самом деле мы не можем до конца понять ни один исторический перелом, связанный с еврейским народом, за исключением того, что нам говорят пророки. Да? Поэтому у нас есть Танах, где записаны пророчества на будущее. Когда существовало пророчество, то были люди, которые могли на небе прочитать в духовных мирах, что уже ждет в будущем. То есть все, что происходит в реальной жизни, имеет корни в духовных мирах. И как только это должно было случиться или предопределено в духовных мирах, они могли это видеть, они могли получить эту информацию и передать ее нам. Теперь есть правило, и мы как-то об этом говорили, я скажу об этом коротко, что если это что-то отрицательное, то всегда есть шанс, что это не произойдет. Даже если пророки об этом сказали, потому что если евреи раскаиваются, это может не произойти. Что-то положительное должно произойти всегда. То, что называется Навуатува и Навуат Пуранут. Навуатува, хорошее предсказание, всегда осуществляется. Поэтому в этой ситуации по определенным причинам, по такой план Всевышнего, что Иосиф должен находиться там, где он должен находиться. Но Всевышний показывает ему, что даже в этой ужасной ситуации Всевышний с ним. И мы видим прямую параллель с Ханукой. Где мы видим параллель с Ханукой? Знаете что? Давайте я вам расскажу вначале, в чем было самопожертвование Иосифа, а потом я вам покажу параллель с Ханукой. В чем было самопожертвование Иосифа? Ну, во-первых, он послушался отца, он пошел к братьям, хотя это было опасно. А во-вторых, сказана такая вещь в Торе, довольно, на первый взгляд, странная. Сказано в Торе Ваимца, Эу Иш, и его нашел человек. И Раши говорит, что это был не человек за Гавриэль, что это ангел Гавриэль, Шенеймара Иш Гавриэль. В книге Даниэль, пророка Даниэля, сказано Иш Гавриэль. И сказано, что он им сказал, что он сказал Иосифу. Всевышний послал ангела Гавриэля. Он ему сказал, написано в Имцею, Иш Вейнету Эбасаде, Вейшалеу Аишли Мор, Мати Вакеш. И ангел спрашивает Иосифа, что тебе нужно? Он говорит, это Хаяними Вакеш, я ищу своих братьев, скажи мне, где они? Дословно пасут скот. Вайомер Хаиш, нас умизе кишамати. И ангел ему сказал, они ушли отсюда. Кишамати умрим нельха до тайна. Потому что они сказали, мы пойдем в местность, которая называется Дотан. Да? Как здесь есть под Коламбусом место называется Дейтон. Да? Не знаю, связано это или нет, но совершенно, казалось бы, странная вещь. Всевышний посылает ангела сказать Иосифу, ангела Гавриэля, который просто так в этот мир не приходит. Для чего он его посылает? Скажет ему, ты знаешь, они его переехали в другое место, в другой город поехали. Что в этом такого особенного? Почему нужен был ангел Гавриэль? Мы даже как-то говорили, как это связано с Йом-Кипуром. Да, когда ангел Гавриэль говорил Раби Ишмаэлю Безот Атем Элкадим этим, в этом вы попадняете в западню, когда речь идет о беспричинной ненависти, мы как-то об этом говорили. Это совсем не просто так. И здесь Раши говорит потрясающую вещь. Ну, и мораль в Гурарье это говорит. На уровне пшат, на простом уровне ангел ему говорит, ты идешь в неправильном направлении, они двинулись в другом направлении, в другой город, иди найди. Это пшат. Но на более глубоком уровне Раши говорит нас умизе, хисиу ацмам мина ахафа, учти, они тебя больше не считают братом. А? Это, кстати, всегда происходит беспричинная ненависть, следующей последовательности. Прежде всего, люди изначально не любят других евреев. не считают их своими братьями. Это первично. Это первое, что они делают. На сумизе. И сила это с мами на ахаба. А потом, что с ними происходит, сказано, нильхаду тайна. Ни вакешлха не хлей, ли вакешлха не хлей да тот, ше емитуха базе. Они ищут, да тайна это как слово дат, закон. Нихлей это на иврите означает подлость или что-то некрасивое, что ли, делать. Они копаются в законах Алахи, в законах Торы, чтобы найти какой-то закон, так его перевернуть, чтобы с помощью этого перевернутого закона можно было тебя убить. Да? Это потрясающая вещь, потрясающий комментарий Раши. Сначала, первично, они не любят тебя, не считают тебя братом, а вторично, они это рационализируют, они ищут этому оправдание через законы Торы. Потрясающая вещь. Они не такие люди, что они могут просто так брата продать, даже если они считают, что он ведет себя нехорошо. Конечно, нет. Они почему его продадут? Потому что это мицва сделать. Почему они его убьют? Это мицва, это заповедь, это правильно, это по закону, ничего не поделаешь. По закону Торы нужно так сделать. Почему? Потому что он их преследует. Да, есть Дин Руда. Он преследует их. Он хочет их убить. Поэтому у них нет выбора. Только в порядке самообороны. Это очень опасная вещь. Это повторялось много раз в еврейской истории. И Иосиф это знает до того, как он идет к братьям. И в этом его самопожертвование. Он все равно считает их братьями, и все равно считает, что на них можно повлиять. И он продолжает к ним идти. Он знает это. Его предупредили. Поэтому Всевышний посылает ангела Гавриила. Мы возвращаемся к этому чуду. Происходит маленькое чудо. Всевышний показывает Иосифу. Иосиф, смотри, кажется, что мое лицо сокрыто, я как бы отошел от этого мира, это не так. Есть некий план, я управляю этим миром. И это чудо поддерживает Иосифа. И это имеет в виду Раши, когда он говорит, что в этом награда праведника. Да? Что даже если праведник, если человеку праведному, у него бывают тяжелые моменты в жизни, то он может увидеть вот такие вот маленькие чудеса среди них. Какие-то намеки Всевышнего, что Всевышний продолжает управлять этим миром. В этом его награда. Да? И когда мы перепосмотрим на Хануку с этой точки зрения, то как бы это раскроет нам некий другой ракурс на Хануку. Да? Что, конечно, исторически самым большим чудом была победа для евреев того времени, для неевреев. Была победа. Военная победа. Но на все века огромным чудом, идеей для евреев, идея, которую евреев поддерживал вся самые черные времена, было то, что даже когда храм был осквернен, и не осталось там чистого масла, и поставили туда идола, да, и украли там дорогие сосуды, и чего там только не было, было очень тяжело, да, и была еще кровопролитная война, да, и несмотря на все это, Всевышний все равно улыбается нам, все равно управляет этим миром, постольку мы остаемся ему верны. И совершенно очевидно, что Маковеи пошли на самопожертвование, чтобы выиграть в этой войне. Еще одна параллель. Вы знаете, что в благословении после еды Беркат Амазон есть четыре благословения. И каждый имеет свою историю. Например, первое благословение составлено Моше Рабейну. Да? Да, второе Йошуа, а четвертое благословение, оно очень интересное. Согласно мнению Хазаль, и его это благословение, и если возьмете Сидур, то там как бы больше всего восхваления Всевышнего. Да? Это благословение заканчивается словами Али Хасрейну. Да? Если вы хотите, я могу принести Сидур сейчас. Сейчас, секундочку, принесу Сидур. Давайте я вам прочитаю это благословение. Благословен ты Всевышний, Бож наш, Царь Вселенной, Отец наш, Царь наш, Всемогущий, Создатель наш, Избавитель, Святой Яхова, Пастырь Израиля, Царь Благой, дарующий всем благо. Во всякий день он делает и будет делать нам благо, он воздавал, воздает и будет воздавать нам добром во веки вечные, милосердие и сострадание, любви и благосклонности, спасение и избавление, благословение и поддержки ради жизни и мира всякого блага. Ни в каком благе не будет у нас недостатка. И в честь чего создано это благословение, где сказано, что ни в каком благе не будет у нас недостатка. Больше всего благословений Всевышнего из всех четырех благословений. Кто помнит, в честь чего сделано это благословение?
После поражения Бар-Кохба.
Ну, поражение Бар-Кохба, это была трагедия, как бы в честь поражения не сделали бы благословение.
А, это после того. После захоронения погибших.
А почему, в чем было такое благо?
Что 3 года они не разлагались.
Да, совершенно верно. Это благословение было установлено явно во втором веке. Да, поражение Бакорба было в 135 году. И, видимо, есть через год или через 2 года, в 137 году. Адриан сделал, он, видимо, распял евреев или не разрешил их хоронить. Из их трупов сделал ограду для своего виноградника огромного. И через 2 года их разрешили похоронить. И их трупы не разлагались 2 года. Да, такое. И это во всяком благе у нас не будет недостатка. Я бы сказал, чудо было бы, ну, если бы они победили, да? Что это за чудо такое, что они, что проиграли, их убили, но трупы не разлагались 2 года? В честь этого делают такое благословение? С такими эпитетами? Но это тот же принцип, который я только что сказал. В самый черный момент, сокрытие лица, катастрофы, все равно Всевышний показывает, что как бы тяжело не было, и сколько бы людей ни говорили, где Всевышний, и казалось бы, что Всевышний отдалился от этого мира, это не так. Всевышний все равно управляет этим миром. И в этом величие этого чуда. Как и величие чуда, которое произошло с Иосифом, как и величие чуда Хануки, если мы посмотрим на него с этой стороны. Но чудо Хануки обладает намного более положительным подтекстом. Если евреи остаются верны Всевышнему, если они соблюдают заповеди, если им удается побороть эту беспричинную ненависть, из-за которой был продан Иосиф, и опять же, помните эту последовательность. Сначала люди не любят других евреев. Сначала сказано, сначала сказано на суме на Ава, Даниил Хамезе. Они убежали дословно, отдалились, перестали чувствовать братские чувства к другим евреям. Это первый этап. Второй этап, они рационализировали это, нашли этому оправдание. Нашли всякие галахические доводы, которые объясняют, почему это просто это обязанность, это очень хорошо, это мицва так делать, ничего не поделаешь. Хотя это тяжело, нет другого выхода. И с этим очень сложно бороться, потому что люди верят, да, мы наоборот, мы из лучших побуждений это делаем.
Да, верят. То есть нет, у нас сломался, что-то не слышно ничего, помехи идут.
Алло. Ага. Сейчас перезвоню. Нам кажется, что ну это не про нас, мы там с нами такого никогда не будет. Я вам хочу рассказать историю реальную. Я знаю евреев из России, очень хороших людей. И они мне задавали вопросы, там есть люди, которые так смотрят на государство Израиль, есть по-другому смотрят. И они очень резко отзывались о людях или там о каком-то раввине, который смотрит на государство Израиль по-другому, чем они. Я подумал, я дал им книжку. Называется «Living Among Friends» – «Жить среди друзей». Очень рекомендую. Два тома, feldheim.com, 1200 страниц примерно в книжке, два тома. Большая часть, там, я не знаю, 90% говорит о том, как важно любить всех евреев и все такое, и полностью это расписывает. Что это значит? Есть одна маленькая глава из 1200 страниц, где написано, что есть такая заповедь, действительно, что нужно ненавидеть нечестивцев, злодеев. Но в наше время есть разные мнения, кто такие злодеи. Да? И совершенно очевидно, что люди, которые ничего не знают про еврейство, евреи, которые выросли в нееврейской среде, они не подпадают под это определение. Но там есть, приводится мнение, и там, знаете, есть подстрочные, называются footnotes, такие подстрочные комментарии и источники приведены. Их довольно много. И вот эти люди прочитали эту книжку, говорят, да, очень хорошая книжка. Вот все вот эти там, допустим, 1150 страниц, они прочитали, сказали, очень хорошая книжка. Но вот есть 50 страниц, вот эти вот 5%, где говорят про то, что есть же все-таки мнение, что нужно не любить нечестивцев. Вот согласно вот этому вот мнению, которое вот там приведено, там я утрирую, да, вот которое приведено там в подстрочных источниках, источник там 34 маленькими буквами, то на этом основании можно понять, почему мы не любим его. Понимаете? Так происходит с людьми. Когда задача объяснить, почему мы кого-то не любим, мы всегда это объясним. Нет проблем, мы объясним. Будет тяжело, мы пойдем еще кого-то спросим, посчитаем, найдем книжку. Мы объясним, почему мы не любим. И тогда мы не любим его. Не потому, что мы его не любим, а потому, что у нас есть обязанность, мы мицву делаем, ненавидеть злодеев. Да? Нам тяжело, мы хотим любить, но не можем. Это нельзя. Да? Вот это очень тяжело, с этим очень тяжело что-то сделать. Я так утрирую немножко, но это то, что, к сожалению, происходит на наших глазах. Мы все это видим, мы все знают этому пример. И наша задача это побороть. Когда мы сможем это побороть, то даже в тяжелой ситуации для еврейского народа мы увидим немножко света. Каждый в своей жизни это увидит. У каждого человека были моменты, когда были такие маленькие чудеса. И если нам удастся это побороть, и мы повернемся к Всевышнему от всей души, и даже когда кажется, что нет никаких шансов, да, что все осквернено, если мы стараемся, всегда Всевышний найдет способ, чтобы нам помочь. И тогда свет увеличится в этом мире, и весь этот мир изменится. Хорошей вам хануки. Спасибо.